Евгений Панов. Красный дракон империи. Глава первая. Осень. Раньше я любил осень, а последние 10 лет просто ненавижу. А еще я ненавижу автомобили, особенно гламурные иномарки и гламурных телок за их рулем. Хорошо, что из моего окна их не было видно. Не заезжают в наш двор такие тачки. А в последние полгода я не только машины, я солнечного света не видел. Полгода под землей. Полгода сплошного кошмара, когда тебе под гипнозом и обычными методами вкачивают в мозг максимальное количество информации в различных областях. Радует только то, что скоро все это закончится. Закончится в любом случае. Меня просто не станет в этом мире. Осталось ждать буквально считанные дни. А каких-то 10 лет назад я был молод, здоров и счастлив. У меня было все, что нужно человеку для счастья. Любящая красавица жена, замечательный сын, первоклассник. Не самая плохая работа с не самой плохой зарплатой. Квартира, машина и дача. Поездки за границу к морю раз в год. И плюс к этому 2 брата, для которых я был непререкаемым авторитетом. Теперь ничего этого нет. Остались только братья, благодаря которым я все еще живу. Все остальное погибло под колесами гламурной иномарки, которой управляла гламурная, в усмерть пьяная девица, оказавшаяся дочкой какого-то высокопоставленного чиновника. Я хорошо помню тот день. И за прошедшие 10 лет память не притупилась. Было начало октября 2010 года. Через пару месяцев мне должно было стукнуть 35 лет. Мы возвращались с семьей из аквапарка, где неплохо порезвились и отдохнули, и решили по пути зайти в супермаркет возле дома, купить на ужин всяких вкусняшек. Уже перешли улицу и шли по тротуару. Костик радостно прыгал, держась за наши руки. Марина мило улыбалась, подставив лицо последним теплым лучам уходящего солнца. Так они и остались в моей памяти. Радостный, веселый сын и улыбающаяся жена. Не было ни визга тормозов, ни сигнала клаксона. Просто страшный удар в спину и темнота. Полгода комы, выйдя из которой я узнал, что у меня больше нет ног. И семьи тоже больше нет, кроме братьев. Именно благодаря им я и выжил. Хотя долго проклинал их за это. Болик и Лелик. Борис Андреевич и Леонид Андреевич. 2 моих светила науки. Они были в больнице, когда меня привезли буквально через час после случившегося. Они подняли на уши всех медицинских специалистов, до кого смогли дозвониться. Они возились со мной, пока я был в коме. Они возили меня по всем ведущим клиникам мира, когда я очнулся. Они организовали похороны жены и сына. Они не дали спустить на тормозах и прекратить уголовное дело против гламурной тёлки, убившей моих родных. Они молча терпели мои проклятия в их адрес за то, что не дали мне умереть с моими любимыми. Они наняли сиделку и оборудовали мою квартиру всем необходимым для жизни инвалида-колясочника, у которого помимо отсутствия ног еще и раздроблен позвоночник. Они все эти 10 лет поддерживали меня и обеспечивали буквально всем. И вот полгода назад судьба преподнесла мне очередной сюрприз — рак костного мозга. Врачи дали максимум 1 год. И снова Болик и Лелик взялись за мое спасение. Чтобы выжить, мне нужно уйти. Из этого мира в другой. Вернее, даже не совсем в другой, а почти что в наш, только на почти 90 лет назад. Из 2020 года в 1932. Хотя тут тоже не все так просто. Мир вроде как и наш, а вроде как параллельный. Местные головастики и сами еще до конца не разобрались. Уйду не я сам. Перемещение физических тел невозможно. Уйдет мое сознание, или, выражаясь научно, моя психоматрица. Риск огромный. 98% за то, что я просто растворюсь в темпоральном поле перехода, и лишь 2% дают положительный исход. Задание для смертника, которым, по сути, я и так являюсь. Тогда, полгода назад, узнав о моем диагнозе, Молик и Лелик приехали ко мне. Выпроводив из квартиры сиделку, они молча сели напротив и уставились на меня. — Что, сочувствовать приехали? — спокойным голосом спросил я. — Так для меня это избавление, а не наказание. Жаль только ждать еще довольно долго. Да и уходить буду с не самыми приятными ощущениями. Шансов, как я понимаю, все равно нет никаких. — Ну, вообще-то шанс есть. Мизерный, но есть, — ответил Лелик. — Только тебе придется поехать с нами, и сюда ты уже в любом случае не вернешься. — А оно мне надо. — Это ты решишь после того, как согласишься уехать с нами и поговоришь с одним человеком, — вступил в разговор Болик. — Но в любом случае для тебя ничего не изменится. Если откажешься от предложения, то сможешь дожить, сколько осталось в комфортных условиях, и уйти без мук. «Болик, ты всегда с детства выступал в роли искусителя», — хмыкнул я. «Ладно, Бог с вами, поехали. Возможность умереть спокойно тоже дорогого стоит». У подъезда уже ждала машина скорой помощи, что в условиях пандемии коронавируса никого из соседей не удивляло. Потом была почти двухчасовая поездка до ворот, затерянной среди лесов воинской части, трехчасовой перелет в грузовом отсеке Ил-76, в который карета скорой помощи просто заехала, и еще почти час езды по бетонке, проложенной среди вековой тайги. И вот среди расступившихся деревьев стало видно одинокое трехэтажное обшарпанное строение, обнесенное, однако, мощным бетонным забором, высотой 5 метров. Микроавтобус заехал в открытые каким-то невзрачным мужиком ворота, повернул к строению и нырнул в поднятые ворота подземного паркинга. Контраст между тем, что было снаружи, и тем, что встретило внутри, был просто поразительным. Если внешне была видимость полузаброшенного объекта, то внутри все сияло стерильной чистотой, потолочные панели источали ровный яркий свет, а встречающие были облачены в медицинские изолирующие костюмы, которые уже примелькались в репортажах из российских больниц. Даже жутковато стало. Где-то краем мелькнула мысль о черных трансплантологах, которую, хохотнув про себя, я тут же отбросил. Кому я нафиг нужен? Меня очень бережно пересадили в навороченную инвалидную коляску и повезли к лифту. Вначале я подумал, что лифт пойдет наверх, на второй или третий этаж, но, судя по ощущениям, он начал, убыстряясь, спускаться вниз. Довольно долго. «Это же в какой тартар меня везут?» — мелькнула мысль. Почему-то вспомнилось далекое прошлое. Детство, школа. Вспомнил, как впервые увидел Болика и Лелика. «Вообще-то они мне не родные братья». Их усыновили мои родители, и не без моего участия. Я тогда учился в 7 классе. В нашей школе учились дети из детского интерната, расположенному неподалеку. И вот поднимаюсь я из расположенной в цоколе раздевалки и вижу, как известный на всю школу двоечника хулиган Миха Штырь, он же Михаил Штырляев из 8 Б, с 2 своими прихлебателями, зажал в углу парочку мелюзги. По виду типичных ботаников, в одинаковых огромных очках. Да и внешне они были очень похожи друг на друга. Ну, понятно, опять Михина пива не хватает, и он вытрясает мелочи из тех, кто ответить ему не может. А ведь мелкие-то из интернатовских. Нашел у кого деньги шкалить, урод. «Штырь, а ты берега не попутал?» Разминая запястье, спокойным голосом спросил я. «Ты с кого трясешь, утырок?» Надо сказать, что ростом я был довольно высокий, плюс ко всему почти 7 лет занимался самбо, да не простым, а боевым, с родным братом отца дядей Сашей, который, по слухам, в свое время тренировал спецов ГРУ, пока не ушел на пенсию по ранению. Сам он об этом не рассказывал, а на расспросы обычно отшучивался. Так что Штырь со своими шестерками мне были не соперники. И они об этом прекрасно знали, уже пару раз получив от меня физические замечания. «О, защитничек явился», — скривился Штырь. «Забирай этих шмакодявок и иди, куда шел». Цыкнув сквозь зубы, троица в развалочку пошла в сторону буфета, по пути задирая всех встречных. Двое мелких молча стояли, глядя на меня сквозь свои несуразно большие очки. «Ну, давайте знакомиться, что ли», — вздохнув, сказал я. «Недавно прочел Экзюпери, и фраза «Мы в ответе за тех, кого приручили» все еще была свежа в памяти». «Я Борис, а это Леня, то есть Леонид», — ответил тот, что чуть пониже. «А тебя мы знаем, ты нашей классной помогал перед пением гитару настраивать. Тебя Витя Головин зовут, ты из 7 А, а мы из 4 А». «А еще ты Штыря за школой побил», — добавил второй мелкий. «Ха! Болик и Лелик», — хохотнул я, вспомнив виденный не так давно мультфильм про двух непоседливых мальчишек. «Ну, пошли, а то на урок опоздаете. Кстати, Штырь у вас ничего не отобрал?» «Нет», — ответил Лелик, улыбнувшись, — «у нас и нет ничего». Так я взял своего рода шефство над этими двумя забавными пацанами. Через пару месяцев поговорил с их воспитательницей из интерната и пригласил ребят к себе домой. Родители их закормили так, что они оба стали похожи на два раздувшихся шара. Потом уже мои родители стали забирать пацанов на выходные, а через год и вовсе усыновили. Так у меня появились два брата. Отец был инженером-строителем. Как о нем говорили, таких спецов, как он, на весь Союз можно было по пальцам пересчитать. Наверное, поэтому, когда случилась авария на Чернобыльской АЭС, его одним из первых отправили туда. Там он просчитывал на месте возможность строительства саркофага над реактором. Там и нахватался доз радиации, что здоровье ему не добавило. Мать работала ведущим инженером-проектировщиком в одной из организаций при госстрое СССР. С развалом Союза работы у родителей стало все меньше и меньше. Закрылись организации, в которых работали и отец, и мать. Стало довольно тяжело жить. Вскоре отца позвали работать в открывшееся СП, совместное предприятие с немцами. Появившиеся новые русские начали активно строить особняки и дворцы. Возник спрос на проекты и строительные фирмы. Материальное положение семьи значительно улучшилось. В 1993 году я закончил школу с серебряной медалью, на английском засыпался и вместо ожидаемой пятерки получил 4, и к ужасу родителей поехал поступать в десантуру, в РВВДКУ. Сказалось долгое общение с дядей Сашей. Уже в поезде полез разнимать подвыпивших и чего-то не поделивших соседей по купе и получил нож в бедро. О десантуре пришлось забыть, но не о желании стать военным. Военком предложил на следующий год попробовать поступить в другое училище, а до того времени пойти куда-нибудь учиться, хоть в ПТУ, чтобы не попасть под осенний призыв этого года. В ПТУ вытаращили глаза на школьного медалиста, возжелавшего освоить профессию машиниста мостового крана, но документы приняли. И вот я уже сижу в учебном классе, в котором собрались 20 человек, из которых 5 парней и 15 девчонок. К моему удивлению, все одногруппники оказались очень даже хорошими ребятами и девчатами. Вот и верь рассказам про ПТУшников, которые все поголовно пьяни рвань. Да и учиться было интересно, и досуг проводили весело, устраивая дискотеки по выходным, пару раз даже сходили в поход. Учеба далась без каких-либо проблем, и, получив свой заслуженный красный диплом и собрав документы, я буквально на следующий день, уступив мольбам родителей, поехал поступать в инженерно-строительный вуз. Продолжать, так сказать, семейную династию. Поступил, хотя это было непросто. И начались мои студенческие будни. К тому времени Болик и Лёлик окончили школу, оба с золотыми медалями, и готовились поступать в вуз. Болик на физмат в МГУ, Лёлик на химфак, тоже в МГУ. Письма из дома приходили часто. Мать писала об успехах братьев, но чувствовалась какая-то недоговоренность. Так-то дела дома шли хорошо. Отец организовал строительную фирму. Было много подрядов на строительство. Денег хватало и на поддержку 3 студентов. И вот в начале 4 курса из дома пришла весть, что отца парализовало. Чернобыль догнал его. Состояние было крайне тяжелым. Мать выбивалась из сил, ухаживая за отцом. Деньги утекали рекой. Первым порывом было бросить учебу и рвануть домой, чтобы хоть как-то помочь. У Болика и Лелика мысли были точно такие же, о чем они мне и написали. Пришлось на них рявкнуть, чтобы даже не думали о ерунде, и продолжали учиться. Мать в письмах и по телефону успокаивала меня, что отцу становится лучше и все обойдется. Но в декабре 1997-го его не стало. Через 2 недели после похорон мать возвращалась из магазина, и ее ударил по голове железным прутом нарик, которому не хватало денег для дозы. Мать впала в кому. Тут уж пришлось мне бросать учебу и ехать ухаживать за мамой. Все накопления, что были, ушли на лечение отца. Пришлось продавать шикарную квартиру и покупать скромную двушку, а оставшиеся деньги пустить на лечение матери. Фирму отца давно уже обанкротили и разодрали на части, так что и с этой стороны было глухо. Однако ничего не помогло, и мать умерла, так и не придя в сознание. Так и остался без родителей. Дядя Саша к тому времени тоже умер, сказались старые раны. Остро встал вопрос, как жить дальше. Из образования лишь диплом ПТУ да справка из института об окончании 3 курсов и военной кафедры и присвоении звания лейтенанта запаса. А надо еще и братьев поддерживать. Пришлось идти работать на завод, вспомнить свою первую специальность. Работал в горячем цеху на кране. Повезло, что зарплата была хорошая, которую хоть и задерживали, но не так сильно, как на других предприятиях. Поступил на вечернее отделение вуза на специальность инженер-механик. По справке взяли сразу на 3 курс. Так и жил. Со смены, если утреннее, бежал домой, быстро перекусывал и бегом в институт. Если работал с обеда, то на занятия бежал с утра пораньше. Перед ночными также вечером на учебу и сразу на смену в цех. Зарплаты, в принципе, только-только хватало, чтобы заплатить коммуналку, купить недорогих продуктов да выслать немного денег вечно голодным студентам. Занятия сам бы я не забросил. Благо еще в своем первом институте близко сошелся с преподавателем физической культуры, который был настоящим гуру в рукопашке. От него узнал много нового, да еще увлекся китайской гимнастикой – тайцзи-дзюань. Вот теперь это и пригодилось. Тайцзи-дзюань – тайчи. Буквально кулак великого предела. Китайское внутреннее боевое искусство, один из видов ушу, популярно как оздоровительная гимнастика, но приставка «цюань» – кулак – подразумевает, что тайцзи-дзюань – это боевое искусство. Начал вести по выходным платную секцию по ушу. Договорился о спортзале в родном вузе. Я вел секцию, а они отчитывались о проведении спортивно-массовых мероприятий. Ну и долю малую им отстегивал. Куда же без этого? Болик с Люликом, эти 2 молодых гения, смогли получить гранты на продолжение обучения за границей и улетели в страну вероятного противника. Стало немного полегче. На одном из занятий секции ушу увидел новенькую, молодую, симпатичную девчонку. Заглянул ей в глаза и понял, что пропал. После тренировки пошел провожать. Марина, так звали прекрасную брюнетку, жила буквально в 2 кварталах от института. Но мы шли это расстояние несколько часов. Говорили и не могли наговориться. Через 2 месяца сыграли скромную свадьбу. Марина предлагала просто расписаться, но я хотел, чтобы у нее все было красиво. Благо, денег к тому времени немного подкопил. Так что и белое платье, и кольца, и разукрашенная лентами машина. Все было.